Сегодня у нас особенный день. Вообще, во Христе у нас каждый день особенный. Амен. Нужно понять, что сегодня это день, который сотворил Господь. Сегодня. И Бог сегодня хочет действовать в вашей жизни. Вы знаете, что интересно? У нас в нашем мышлении человеческом мы привыкли ко времени, мы все время ждем, что когда-то что-то произойдет. Когда у нас нету чего-то, мы считаем, что у нас нету, и когда-то это у нас будет. На самом деле, вера говорит, что у меня есть сегодня. И вот до тех пор, пока мы не начнем принимать сегодня от Бога, вот прямо сейчас мы не поверим, что Бог ответил на мою молитву, что Бог меня исцелил, что я искуплен, что я свободен. До тех пор, пока мы сейчас в это не поверим, пока мы это не увидим внутри себя. Что такое поверить? Это увидеть внутри себя, что если у меня чего-то нету, это у меня есть. Если я больной, то я уже прямо сейчас здоровый. Я уже здоровый. Я никогда-то буду здоровым. Вера говорит, называть несуществующее, как существующее. И она говорит, что я уже прямо сейчас, я здоровый. И вот до тех пор, пока мы это не увидим, пока мы не начнем это говорить, нету ничего, чтобы работало в нашей жизни и приносило это в нашу жизнь. Мы все время, и иногда мы тратим годы жизни, ожидая, что Бог что-то сделает, когда Он уже давно все сделал. И все зависит только от нас самих. И вот вера, она сегодня, вера сегодня действует. У нас сейчас пасхальные дни, завтра Пасха, и у нас сегодня будет хлебопреломление. Последние разы, кто помнит, кто ходит постоянно, помнит, что мы говорили о приведении действия духовных законов, что есть конкретные духовные законы, да? Что их нужно приводить в действие, их нужно знать. Что духовные законы, они такие же, они даже сильнее, чем видимые физические земные законы. И вот до тех пор, пока мы не научимся верой приводить в действие духовные законы, ничего не будет происходить в нашей жизни. Мы можем плакать, чтобы Бог нас исцелил, но если мы не приводим Слово Божие в действие, если мы не верим в Слово Божие, ну, Бог плачет вместе с нами и говорит, поверь в Слово, и тогда исцеление проявится. Скажите аминь. И вот... Сегодня мы будем говорить о Пасхе, сейчас не пасхальные дни, мы сегодня будем говорить, в принципе, даже более конкретно будем говорить о крови Иисуса Христа. Что такое, ну, какой смысл, насколько она сильна, насколько это важно вообще знать, что такое кровь Иисуса Христа, насколько важно уметь правильно применять, высвобождать веру в отношении к крови Иисуса Христа, и какие это последствия вообще несет в нашей жизни. Евреям 9 глава 14 стих. То тем более кровь Христа, который Духом Святым принес себя непорочного Богу, очистит совесть нашу от мертвых дел для служения Богу живому и истинному. Евреям 10:19-29. Итак, братья, имея дерзновение входить в святилище посредством крови Иисуса путем новым и живым. Вот, знаете, проблема этого мира вообще это чувство вины. Все религии мира... Они основаны на чувстве вины. Чтобы устроить какой-то путь совершенства, чтобы достичь Бога. Знаете, у многих людей представление такое, что я буду делать хорошие дела, которые перевесят мои плохие дела. Знаете, очень часто люди думают, у меня даже задавали такой вопрос, люди, которые меня знали до покаяния, что, ну что, ты ходишь все замаливаешь грехи свои? Я говорю, нет, я не хожу, не замаливаю, мне уже прощено. У людей представление такое, что вот человек, который обратился к Богу, он из чувства вины все время ходит и просит, Бог, прости меня, Бог, прости меня. И мы будем молиться, чтобы Бог простил нас. И люди, даже я слышал это от больших священников, которые говорили, что... Даже когда сменился один из лидеров этой церкви, один умер, пришел другой, он сказал такую вещь, мы будем молиться, чтобы Бог простил его грешную душу. Я подумал, ну, если лидеры целых деноминаций, да, говорят такое, это говорит о том, что ну, люди не знают на самом деле о пути спасения. И вот мы только что прочитали, что кровь Иисуса Христа, она способна омыть нашу совесть от мертвых дел. Она способна омыть нашу совесть от чувства вины. Что такое мертвые дела? Это мертвые дела, которые сделаны в изоляции от Бога или не по воле Божьей. Знаете, когда люди пытаются, я буду служить Богу, да, и пытаются что-то сделать. Вот у нас в Риге Домский собор строили, по-моему, 250 лет. Да, вот ушло на это, ушло ресурсы, громады денег. Представьте, город строил церковь целых там 250 или даже 300 лет, я не помню, 300 лет. Люди думали, что они этим очень, ну очень угождают Богу. И вот нужно понять, что очень часто мы что-то делаем, люди делают для Бога, но Бог им не говорил это делать. Он говорит, это мертвое дело, не надо, в этом нет никакой жизни, в этом нет никакого толка. Мертвыми делами еще является то, что мы пытаемся заработать что-то у Бога, чтобы он нас простил, чтобы он нас, вот я буду себя хорошо вести, вот тогда Бог меня исцелит. Вот я буду себя хорошо вести, тогда Бог меня крестит Святым Духом, и вот тогда я смогу говорить на языках. У людей часто вот является такое представление. И вот, вообще, чувство вины – это враг человека, это враг веры. И чувство вины, оно не дает жить свободно и принимать от Бога. Вообще, чувство вины – это грех. И если мы не уберем чувство вины из нашего сознания крови Иисуса Христа, то мы будем делать просто мертвые дела. Дела, которые отвергают крест Иисуса Помазанного, пытаются заработать прощение, благословение, исцеление и тому подобное. И вообще, человек, который живет мертвыми делами из чувства вины, он идет своим путем, который против пути, который Бог установил для нашего спасения. Евреям 10 глава с 26 по 29 стих. «Ибо если мы, получив познание истины, произвольно грешим, то не остается более жертвы за грехи, но некое страшное ожидание суда и ярость огня готова пожрать противников. Если отвергшийся закона Моисея при двух или трех свидетелях без милосердия наказывается смертью, то сколь тягчайшему, думайте, наказанию повинен будет тот, кто попирает Сына Божьего и не почитает за святыню кровь завета, который освящен, и духа благодати оскорбляет». Вы знаете, что интересно? Я раньше, когда читал это местописание, я все время думал, что здесь идет речь о таких, ну, о беззаконных людях, которые, ну, живут просто грязно, как этот мир, похотливо. И что здесь пишется, что если мы произвольно грешим, знаете, как вот люди часто в мир уходят, возвращается грех, начинают пить, вести аморальный образ жизни и тому подобное. У меня обычно все время об этом раньше мысли были. Но на самом деле Библия говорит, все, что не по вере, грех. Все, что не по вере, грех. И вот если люди какой-то пытаются Бога религиозным путем, мертвыми делами, задобрить Бога, пытаются служить Ему, пытаются что-то заслужить у Него, то Библия говорит, что этот человек, он не почитает кровь завета. И на самом деле он будет судим наравне с теми людьми, которые живут беззаконно. Я надеюсь, что из присутствующих здесь, как и дам, так и кавалеров, да, что, ну, ну, мы в лучшем состоянии, другими словами, я надеюсь, да, вот, и нужно понять такую вещь, если чувство вины есть в нашей жизни, то это только потому, что мы сами позволяем ему быть в нашей жизни, и оно не уйдет до тех пор, пока мы его не уберем, и это наша ответственность верой убрать из наших сердец чувство вины, мы должны верой применять кровь Иисуса Христа. Кровь Иисуса омывает наше сознание от этого чувства вины. Знаете, кровь Иисуса – это самое лучшее моющее средство во Вселенной. Если мы испачкаемся, например, привет, если мы испачкаемся в пыли, например, да, можно взять просто мыло или стиральный порошок, чтобы одежду нашу, ну, сделать чистой. Но грех, Библия говорит, без пролития крови нет прощения. Единственное, что может убрать грех из сердца человека, из его сознания, убрать этот страх, убрать это мучение, убрать эти мертвые дела, единственное, на это способно, это кровь Иисуса Христа. Амен. И вот идем дальше. Да. Евреям 10 глава с 26 по 29 стих. Откровение 5 глава с 9 по 10 стих. и поют новую песню, говоря: «Достоин ты взять книгу и снять с нее печати, ибо ты был заклан, и кровью своею искупил нас Богу из всякого колена, языка и народа, и племени, и соделал нас царями и священниками Богу нашему, и мы будем царствовать на земле». Вот мы только что прочитали, что кровь Иисуса Христа искупила человека из любого народа, из любой страны, из любого, что тут еще написано, сейчас, из колена, языка, народа, племени. И сделала нас царями и священниками Богу нашему. Вот я хочу обратить ваше внимание на то, что в крови Иисуса Христа достаточно силы, чтобы освободить вас от любого зла, которое находится здесь, в Таллине и в Эстонии. Нет ничего сильнее того, чем была бы кровь Иисуса Христа. Неважно, какое у нас было плохое начало, неважно, как далеко от нас то, что нам хочется, неважно, что происходит здесь, кровь Иисуса способна отделить вас от всех плохих процессов, которые здесь происходят, в Таллине и в Эстонии. Все, что касается экономики, все, что касается политики, все, что касается здоровья, если какая-то эпидемия происходит, весь просто, или война происходит, Библия говорит, кровь Иисуса, она искупила, она отделила от тех плохих процессов, которые происходят в любом народе. Мы обычно, у нас вот, я слышу такую статистику, у нас только за... С Нового года до середины марта, это было 2 недели назад, я слышал, из Латвии уехало 37 тысяч человек. Ну, это очень много для Латвии, да? Не, там, может, для Китая это и никто не заметит, но для Латвии это очень много. За 2,5 месяца всего уехало 37 тысяч человек. Население сейчас в Латвии уже меньше 2 миллионов, да? И это очень много. Большинство людей, подавляющее большинство людей уехали, потому что... Их обстоятельства, в которых они находились, говорят, у тебя здесь ничего не получится. Тебе нужно искать лучшей доли. И вот Библия говорит, вам не нужно убегать с того места, где Бог вам сказал жить и работать, и служить Ему. Кровь Иисуса, Библия говорит, что в крови Иисуса достаточно силы, чтобы искупить, отделить от всего плохого, что здесь происходит, и принести благословение небес в вашу жизнь, чтобы небеса влияли. Чтобы восполняли все ваши нужды, чтобы приходило исцеление. Неважно, какие обстоятельства здесь, эпидемия или какой-то мор, или голод, или что такое. Библия говорит, кровь Иисуса отделила. И любой человек, к чему я веду, любой человек, который верой научится применять кровь Иисуса Христа, он будет ходить в этом благословении. Неважно, что творится в этой стране и народе. Если человек научится верой приводить в действие этот закон, по которому действует кровь Иисуса Христа, он будет жить благословенно. Скажите «Амен». Дальше. 1 Петра, 1 глава, 18-19 стихи. 1 Петра, 1 глава, 18-19 стихи. «Зная, что нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, переданной вам от отцов, но драгоценной кровью Христа, как непорочного и чистого агнца». В переводе слова «жизни» вы были выкуплены от пустой, бесплодной, бессмысленной жизни, переданной вам по наследству предками. Но куплены вы не таким кратковременным ценностями, как золото и серебро. Вы были куплены драгоценной кровью Христа, чистого агнца, без пятна и порока. Знаете, очень часто люди боятся, даже врачи поступают так. Если вы придете на прием к врачу, многие врачи начинают проверять. У вас из родственников кто-нибудь болел диабетом? Если вы скажете «да», они на вас посмотрят и покачают головой и скажут, знаете, у вас очень большая опасность, что вы тоже заболеете диабетом. Или у вас у родственников был у кого-то сердечный приступ. И если вы скажете «да», что у меня мой дедушка и, там, и папа умерли в 45 лет от сердечного приступа, они покачают головой и начнут вас пичкать страхом, что это очень вероятно, у вас произойдет то же самое. Но Библия говорит, что кровью Иисуса Христа мы искуплены от той жизни, которая досталась нам от предков. Какое бы плохое ДНК вам не передали ваши папа и мама, Слово Божие говорит, человек, который научится верой приводить в действие закон искупления в крови Иисуса Христа, он будет жить дольше, чем 45 лет. Да? Он, он не умрет от инфаркта, даже если все родственники там по женской или по мужской линии умирали от инфаркта в его семье. В моем роду никогда не было богатых людей. Кровью Иисуса Христа вы искуплены от ваших, то, что вам родственники передали по наследству. Не только физическое, но и духовное. И любой человек, который научится приводить действия законы крови Иисуса Христа, он будет первым, кто в этом роду станет богатым человеком. Если он, конечно, захочет. Вообще, это Божья воля, чтобы мы были благословенными и богатыми. Но если вы не хотите этого, Бог не будет вам заламывать руки. Но если вы не хотите, ну тогда те деньги, которые приходят, отдавайте их мне. Хорошо? Договорились? Если вы не хотите быть благословенными и богатыми. И вот очень важно понять, что в крови Иисуса достаточно силы, чтобы отделить от всего, просто пресечь всю эту линию. Через какой бы духовный, знаете, там мою бабушку прокляли, моя бабушка была гадалкой, да, и вот и теперь мы знаем, мы читали благословение и проклятие главу о том, что может быть до третьего, четвертого поколения приходить проклятие, действует, разрушать жизнь. Кровь Иисуса Христа отделила нас от всего этого. И любой человек, который приведет действие, духовный закон, верой, задействует кровь Иисуса, он просто отделит и уберет это из своей жизни. И сможет жить благословенной жизнью и наслаждаться жизнью. Амен. Захария, 9 глава, 11-12 стихи. Книга пророка Захарии, 9 глава, 11-12 стихи. «А что до тебя? Ради крови завета твоего я освобожу узников твоих изо рва, в котором нет воды». «Возвращайтесь на твердыню, вы, пленники надеющиеся, теперь возвещаю, воздам тебе вдвойне». Вообще, наш плен или все, что наше, находится в плену, и то, что нам недоступно, оно способно выйти на свободу, если привести в действие кровь Иисуса Христа. Любой плен не способен удержать вас. Никакой плен, никакой беззаконный акт оккупации, вашего благословения, он не способен удержать ваше от вас, если вы приведете в действие кровь Иисуса Христа. «А что до тебя, ради крови завета твоего, я освобожу узников твоих изо рва, в котором нет воды. Возвращайтесь на твердыню, вы, пленники надеющиеся, что теперь возвещаю, воздам тебе вдвойне». Вы можете выйти на свободу, даже если с человеческой точки зрения нет никакой надежды, нет никакого шанса. Если все врачи вам говорят, у вас нет никакого шанса, если все экономисты мира пишут вам экономический отчет о том, что и не мечтай, да, вот от пенсии до пенсии, от зарплаты до зарплаты, причем самое большое, что тебе вот, ну, по минимуму в Эстонии здесь вот будет, да, вот так вот ты проживешь всю жизнь. Библия говорит, ради крови завета вы можете выйти на свободу, и вы можете получить все, что было у вас украдено, все, что дьявол как-то украл, пока вы не знали, как это делать, как приводить действие. И Бог здесь обещает, что я воздам тебе вдвойне. Я воздам тебе вдвойне. Вы знаете, в один момент я как-то рассуждал над этим местом Писания, и Господь мне сказал, что, ну, у меня раньше было такое представление, ну, воздам тебе вдвойне, ну, зарплата в два раза больше станет, да, там, или что-то такое. Ну, вот, то есть, что-то в два раза больше будет. На самом деле, когда Господь мне проговорил, я увидел совершенно другую картину. Библия обещает, многократный, там, 30, 60 и 100 крат урожай, да, и есть тысячекратный, и миллионы, мы говорили об этом. И вот, только представьте, вот представьте, вы, к примеру, вы 5 лет назад начали ходить верой, начали отдавать десятину, начали сеять, по каким-то причинам дьяволу получалось вас обкрадывать, вот эти 5 лет. И, как Бог говорит, что ради крови завета, да, я вытащу тебя из этого рва, я вытащу тебя из этого плена, и я тебе воздам вдвойне. И вдвойне означает, что Бог весь тот урожай, который дьявол у вас украл, он вернет, только еще в два раза больше. То есть за все эти годы, которые были потеряны у вас, когда вы не знали, как принимать, как получать, у дьявола получалось вас обкрадывать, по вашему какому-то незнанию, вы просто позволяли ему это сделать. Бог говорит, я сделаю так, чтоб все это вернется, то, что у тебя было потеряно, только это будет еще в два раза больше. Кто хочет, чтобы у него это произошло в жизни? Вы знаете, только зависит уже от вас самих, от вашей веры. Если вы схватите это слово и начнете верой провозглашать, что Бог восстановил мне все годы, которые пожирала саранча, то, что пророк Иль говорит. Бог говорит, за все годы, которые пожирала саранча, я восстановлю. Здесь через пророка Захарию он говорит, я вдвойне восстановлю. То, что все, что было потеряно, придет еще во много раз больше. Амен. Ефесянам 4:7-8. Каждому же из нас дана благодать по мере дара Христова. Поэтому и сказано, вошед на высоту, пленил плен и дал дары людям. Вы в курсе, что тот плен, который вас держит, может быть, вы какой-то это финансовый плен. Может быть, это что-то со здоровьем. Может, какая-то проблема все время вас раздражает на работе. Или знаете, вот в семье бывает что-то такое. Вот снова и снова, снова и снова. Боль какая-то, ворует радость просто. Не дает наслаждаться жизнью. Библия говорит, мы только что прочитали в Ефесянах, что Иисус помазанный пленил этот плен. На самом деле, если вы поверите и приведете в действие верой эти законы, этот плен, который держит вас, он сам в плену. И если вы начнете говорить об этом, что этот финансовый плен, Иисус помазанный, его пленил, и я вышел на свободу. Я свободен от финансового недостатка. Я свободен от болезненного состояния в моем теле. Я свободен от постоянного там нервотрепства на работе. Да, или что-то такое. Если вы начнете постоянно это делать, это произойдет в вашей жизни. Знаете выражение? Слезами горю не поможешь, да? Вот я вам говорю, это кто-то мудрый сказал на самом деле. Верой вы можете помочь в своей проблеме, убрать какое-то горе из вашей жизни. Амен. Идем дальше. И сейчас мы приходим к истории, которую мы хорошо знаем. Это Исход, 12 глава, когда народ Израиля выходил из Египта, когда Бог выводил народ Израиля из Египта. И перед этим были казни, которые разрушали Египет, наносили вред фараону и народу Египта, для того, чтобы вызволить из плена евреев. И в первом стихе сказал Господь, это 12, Исход 12 глава с 1 стиха, и сказал Господь Моисею Аарону в земле египетской, говоря, «Месяц этот да будет у вас началом месяцев, первым да будет он у вас между месяцами года». Вот очень важно понять, что когда вы приняли Иисуса Христа в свою жизнь, вы стали новым творением. Ваша жизнь изменилась полностью. Библия говорит, что Он перевел нас из царства тьмы в царство возлюбленного Сына Своего, в царство света. Никогда мы умрем, мы попадем на небеса, мы попадем в Царство Божие. Нет. Когда мы поверили в Иисуса Христа, в тот момент Бог перевел нас из царства тьмы в царство возлюбленного Сына Своего, в царство света. И Бог говорит, пусть у тебя, считай это началом своей новой жизни, перестать думать тем, что у тебя происходило раньше. Забывай все это, забывай все это. Все, что тебе приносило боль, все твои неудачи. Потому что каждому из нас говорили, начиная с детского сада, да, о том, что у тебя это не получится. Кто-кто, а ты даже и не мечтай. Мы все слышали подобное в своей жизни. Библия говорит, что все возможно Богу, все возможно для того, кто верит. Для вас все возможно. Амен. Скажите, для меня все возможно. Когда вы ходите верой, для вас все возможно. Вы можете решить любую проблему. Вы знаете, когда мы слышим «все возможно Богу», обычно говорим, ну да, Он же Бог. Это понятно, что тут спорить, Он всемогущий. Тот же самый Бог сказал, то же самое Слово Божие говорит. «Все возможно Богу, все возможно для того, кто верит». Там не сказано «для суперапостола», для какого-то особенного пророка. Библия говорит «все возможно для того, кто верит». Вы верующий человек? Есть хоть один верующий в этой комнате здесь сегодня, да? Хоть один. Вот о вас, это о вас сказано, что для вас все возможно. Нет невозможного ничего, нет ни одной проблемы, которую бы вы не могли решить. Если вы будете поступать по вере, если вы приведете в действие законы, духовные законы Царства Божьего. И сегодня мы говорим как раз об этом духовном законе, который приводит в действие кровь Иисуса Христа. И вот дальше, 7 стиха, исход 12 глава 7 стиха. «И пусть возьмут от крови его и помажут на обоих косяках и на перекладине дверей в домах, где будут есть его. И пусть едят мясо в эту ночь, в самую ночь, испеченное на огне, с пресным хлебом и горькими травами. Пусть едят его. Не ешьте от него недопеченного или сваренного в воде. Не ешьте испеченное на огне, голову с ногами и внутренностями. Не оставляйте от него до утра, и кость его не сокрушайте. Не оставляйте от него до утра, сожгите на огне. Ешьте же его так, пусть чресла ваши будут припоясаны, обувь ваша на ногах и посох и ваши в руках ваших, ешьте это с поспешностью. Это Пасха Господня». 12 стих. «А я в эту самую ночь пройду по земле египетской и поражу всякого первенца в земле египетской, от человека до скота, и над всеми богами египетскими произведу суд. Я Господь». Дальше, в 33 стихе. «И понуждали египтяне народ, чтобы скорее выслать его из земли той, ибо говорили они, мы все умираем». Вы знаете, вот Бог сказал, прежде чем освободить народ из египетского рабства, Бог сказал, помажьте, возьмите ягненка, помажьте кровью, скушайте его. И говорит, если вы это сделаете, я спущусь в Египет. Я пройду прямо по Египту и совершу, мы только что прочитали, это 12 стих. «Над всеми богами египетскими произведу суд. Над всеми духовными силами, которые здесь пытаются править, приносить проклятие, приносить смерть, приносить недостаток, приносить болезни и тому подобное». Бог говорит, как? Бог говорит, «Я хочу произвести суд над всеми этими нечистыми духами, которые мучают и разрушают этот народ, которые доставляют боль моим людям». Бог говорит, я хочу это сделать. Знаете, на что это похоже? Когда террористы берут в заложники людей, и когда спецназ планирует освобождение, они делают все для того, чтобы заложники не погибли, максимально защитить людей. И Бог, знаете, иногда люди думают, что дьявол какой-то великий, могучий и сильный. Богу моргнуть, расплюнуть, и дьявола нету на самом деле. Почему он его вот так вот моментально не уничтожил? Потому что если бы Бог уничтожил дьявола сразу, он бы уничтожил нас. Потому что после того, как Адам упал, человек соединился и стал с дьяволом одним духом, одним единым целым. Иисус сказал, вы хотите исполнять похоти отца вашего дьявола. Человек, дьявол стал духовным отцом человечества. И для того, чтобы мы думаем, почему столько зла, потому что Бог любит людей на самом деле. И Он спасает их, вытаскивает для того, ну, как говорится, чтобы спасти людей, Он дьявола не трогал. И если мы хотим, чтобы Божьи суды проявились в нашей жизни, и какая-нибудь нищета, либо болезнь, либо что-то ушло из нашей жизни. У каждого из нас есть какие-то проблемы, которые нам мешают, правда?
Да.
Вам нужно, вернее, я по-другому задам вопрос. Вам нужно, чтобы Бог произвел суды в вашей жизни, чтобы дьявол убрал свои лапы из вашей жизни?
Да,
в какой-то области. И Бог говорит, я хочу это сделать. Мне нужно, чтобы на тебе был покров. Знаете, на что похоже? Он говорит, надень противогаз. Потому что я сейчас буду запускать газ, который дьявол не выдержит. И Бог говорит, вот эта кровь Иисуса, она способна просто охранить нас от Божьих судов, которые здесь происходят. Почему Божьи суды не происходят, не освобождают? Потому что, во-первых, люди боятся Божьих судов. Мы как-то говорили раньше на эту тему, если спросить, вы хотите, чтобы Бог вас сейчас судил? Прямо сейчас. Кто из вас хочет? Ну, Бригитта, ну, кто-то уже знает, просто ходили, да? Слышали краем уха. На самом деле, Давид пишет, твои суды вожделение золота, слаще меда. Что твой человек, он охраняется твоими судами, они дают великую награду. Только задумайтесь. Что Божьи суды, они на самом деле нас оправдывают. И в притчах, по-моему, написано, что Божьи суды, они пугают нечестивых людей. А праведники вообще, они хотят, они радуются Божьим судам. И вот нужно понять, что нам нужно сделать для того, чтобы Божьи суды могли проявиться, чтобы дьявол получил по лапам, да? Чтобы он просто ушел от нас и оставил нас в покое. Бог говорит, я проявлюсь сейчас, моя сила способна проявиться. Покрой свою жизнь кровью Иисуса Христа, верой. Надень этот скафандр, надень этот противогаз. И я запущу свои суды. Я высвобожу свою силу, которая будет осуждать и уничтожать дьявола в твоей жизни. Скажите амен. И вот мы видим, что в 33 стихе, что произошло? Вот произошли, Бог говорит, я спущусь, пройду прямо по Египту. Я буду судить этих богов Египта. Да, и в итоге что произошло? Вначале, до тех пор, пока были казни, фараон и Египет были упрямы, они не отпускали людей. Бог говорит, хорошо, у меня есть средства, ребята, покройте кровью Иисуса, я сейчас сам спущусь и разберусь с дьяволом. Как только народ Израиля привел в действие закон крови Иисуса Христа, сразу же пришло избавление. Знаете, что произошло? Я вам еще раз прочитаю. И понуждали египтяне народ, чтобы скорее выслать его из земли той. Ибо говорили они, мы все умрем. Вы представляете, что там творилось? И они понимали, до тех пор, пока они здесь находятся, пока мы их не отпускаем, мы погибнем. Мы все гибнем. Нам нужно срочно и отсюда просто-напросто их выгонять. И в итоге они ушли на свободу со всем богатством Египта. Амен. И вот Библия говорит, верой призывайте на свою жизнь кровь Иисуса Христа. И призывайте Божьи суды. Будьте здоровы. Божьи суды. Это позволит вам выйти на свободу. Это решит многие проблемы, которые, знаете, вот у каждого из нас есть какие-то проблемы, которые на протяжении годов, просто годов мешали. И знаете, и потом дьявол еще говорит, ну ты уже 15 лет или 20 лет верующий, а эта проблема до сих пор не решилась. И она у тебя никогда не решится. Когда-нибудь слышал когда-нибудь такое? Я слышал, ко мне дьявол пытался меня убедить, что у меня проблемы не решатся, которые на протяжении долгих лет не решались. Дьявол лжец. Скажите амен. Вы знаете, его оружие, самое сильное, это ложь. И из-за того, что мы верим тому, что говорит дьявол, часто мы остаемся больными. Мы верим тому, что говорит дьявол, а не тому, что говорит Слово Божие. Слово Божие говорит, что ранами Иисуса мы уже исцелены. А дьявол говорит, ну и что, а почему же у тебя голова так болит? И мы начинаем, да, голова болит, да, точно, я не исцелен. Но Слово Божие это говорит, что ранами Иисуса мы уже исцелены. То же самое говорит о том, что, ибо вы знаете благодать Господа нашего Иисуса Христа, что Он, будучи богат, обнищал ради вас, чтобы мы обогатились Его нищетой. Ты уже 15 лет ходишь в церковь, отдаешь десятину, и у тебя ничего не происходит, тебе пенсию даже понизили. Кто-нибудь слышал такое? Дьявол шептал? Почему же у тебя там деньги пропали, которые ты туда-то вложил, там, или одолжил кому-то, и убежали с твоими деньгами? Слово Божие говорит, что ради крови завета я воздам тебе вдвойне. За все потери, которые на протяжении лет вы страдали, дьявол вас обкрадывал. Бог говорит, что все, что пожрало саранча, я это восстановлю и восстановлю вдвойне. И вот тот человек, который верой примет это, ухватится за это обещание и будет просто приводить это в действие, говорить это в свою жизнь, он переживет это в своей жизни. Скажите амен. Если вы, конечно, хотите, чтобы это в вашей жизни произошло. Да? Но как-то вы не бодро говорите это. Скажите честно, вам не надоело еще? Я не про себя, я про страдания, которые там дьявол пытается вам в вашу жизнь приносить. Вам не надоело? Вот финансовый недостаток, да? Вот вспомните, как вы с кем-то скандалили, когда кто-то вам капал на мозги, и вы сказали, все, хватит, больше терпеть не буду. И пошли и высказали, или даже, может, кому-то в глаз дали, да? Там, я не знаю, как у вас там, до чего у вас доходило, но суть такова. Перестаньте мириться с проделками дьявола в вашей жизни. Приведите веру в действие, запустите духовные законы, призовите суды Бога на вашу жизнь. Приведите в действие законы, которые искупления, которые приходят через веру в кровь Иисуса Христа. Амен. И вот, хорошо, я все понял. Как? Покажи мне в слове. Как привести законы? Как сделать так, чтобы кровь Иисуса действовала в моей жизни? Чтобы кровь Иисуса защищала меня от всего, что происходит? Мы читали сегодня в этом самом, сейчас скажу, в книге Откровений в 5 главе, что кровью Иисуса мы искуплены от всего, что из любого племени, из любого народа, какое бы проклятие сильно не было, мы искуплены от всего этого. Мы искуплены от пустой, глупой жизни, которая досталась нам от наших предков. Мы искуплены. Как? Как сделать так, чтобы это заработало в моей жизни? Я 15 лет хожу в церковь, да, а моя жизнь не менялась. Кто-нибудь хочет знать, как? Кто-то хочет знать, да? А вот что-то мне не хочется говорить, я не знаю. Поупрашивайте меня, да? Что-то я не вижу, интереса на ваших лицах. Первое послание Иоанна, 1 глава, 5-7 стихи. Знаете, что интересно? Может, кто-то из вас подумал, что я сейчас какой-то из особенной книжки вам что-то прочитаю, но я вам дам то слово, которое вы много раз читали. Вы прекрасно знаете это место Писания. Просто нужно иметь откровение и верой. Опять же, я хочу вам напомнить, что Бог говорил мне последнее время снова и снова, то, что я повторяю. Приводите, используйте веру активно и агрессивно, приводите законы Царства Божия в своей жизни. До тех пор, пока вы не приведете, не задействуете верой обещания Божие, они не будут работать. И вот первое послание Иоанна, 1 глава с 5 по 7 стих. И вот благовестие, которое мы слышали от Него и возвещаем вам. Бог есть свет, и нет в Нем никакой тьмы. Если мы говорим, что имеем общение с Ним, а ходим во тьме, то мы лжем и не поступаем поистине. Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом. И кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. Вот мы только что прочитали, как человек может стать в то место, как он может находиться в том месте, где постоянно работает кровь Иисуса Христа, омывает совесть от мертвых дел, отделяет его от всего плохого, что находится в любом народе, в любой стране, просто прекращает линию проклятия всякого родового, который в жизни человека может быть. Как вот человек находится в этом месте? Мы только что прочитали, что... Если ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом. И кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого зла. И вот дальше во второй главе говорится о том, что если мы не любим братьев, то мы во тьме. Там прямо дальше вы можете, мы сейчас читать не будем это, да, но можете потом прочитать. Во второй главе прямо дальше развивает мысль апостол Иоанн. Он говорит, если мы не любим братьев, то мы во тьме, и мы лжем на истину. Тьма ослепила нас, мы не находимся во свете. И кровь Иисуса в данный момент тогда, она не работает в нашей жизни. Она не омывает совесть от мертвых дел. Она не отделяет от всего проклятия, которое происходит в любом народе, в любой стране. Она не прекращает того проклятия или таких, тех плохих вещей, которые передаются нам по наследству от наших предков. А потом... Сразу же. Кстати, дальше потом он говорит о прощении грехов, да, что надо понять, если мы в чем-то несовершенны, вот не умеем мы, да. Опять же, пусть у вас это вина за то, что вы вдруг кого-то не любите, да, не подавила вас. Вы знаете, что у вас у каждого в церкви есть какой-то брат или сестра, который, если он не приходит на собрание, для вас праздник. Да? Знаете, вот бывает такое, ну не пришел, вот кто-то не пришел на собрание, вы, ох, сегодня хорошее, нет, сегодня служение хорошее было. Тот брат или сестра не пришел в церковь. Да? И вот Библия говорит, что да, есть кто-то, кого нам легко любить. Да, вот есть какие-то симпатии, но надо любить всех, особенно братьев. Да? Потому что они тоже оказываются. Мы семья, у нас семейное дело. Понимаете? Мы не просто какая-то религиозная организация. Церковь – это семья. Бог и дети. И для Бога очень важно, говорит, я хочу, чтобы все мои дети были любимы. Да, есть очень проблемные люди. Есть такие люди, которых очень трудно любить. Поэтому в послании к евреям, 10 главе написано, побуждайте к любви и добрым делам. Сделайте так, чтобы вас легко было любить. Мы обычно говорим, да, в нашей церкви маловато любви. Да, вот мы очень часто можем услышать людей, но на самом деле, обычно так говорят люди, которые сами не любят. Так говорят эгоистичные люди, которые только и требуют, любите меня, почему меня никто не любит? Но Библия говорит, ты должен возлюбить своего ближнего. Ты должен любить. И знаете, человек, который любит, он на самом деле, что посеешь, то и пожнешь. Если мы сеем, вы хотите любви больше в церкви, сейте любовь. Если вы будете сеять любовь, вы будете ее пожинать. Сеющий скупо.
А что значит любить брата и сестру? Поясните.
Хорошо, поясняю. Что значит любить брата и сестру? Это, не-не-не, это, кстати, очень хороший вопрос. Да. Нет. Нет. Это не кислое выражение лица, да, и не то, как звучит. Вообще любовь – это не то, как звучит голос. Слово Божие говорит, любовь проявляется к Богу, например, да, она проявляется в исполнении заповедей Божьих. И то же самое Библия говорит, что если мы, как мы любим ближнего, когда любим Бога и исполняем Его заповеди. То есть, если мы строим отношения между в церкви, между братьями и сестрами, по Слову Божьему, значит, мы любим братьев и сестер. Если мы строим произвольно, просто на эмоциях таких вот, да, то мы на самом деле не любим братьев и сестер. И знаете, что интересно? Что любовь иногда ведет очень серьезно и жестко себя на самом деле. Вы знаете, иногда бывает такое, что мы обычно думаем, ну я не хочу говорить, потому что обидеться, мы можем наши отношения разрушиться. Да? На самом деле любовь, она иногда очень ясно, прямо скажет в глаза о какой-то проблеме или о каком-то грехе. Даже если ты понимаешь, что человеку может это не понравиться, любовь все равно это скажет. Как вы своих детей воспитываете? Я не буду ему говорить, чтобы он не игрался со спичками, потому что это может его расстроить. Да? А ну положь спички, кому сказал, да? Вот очень важно понять, что люди иногда могут обидеться, но потом могут вам спасибо сказать за то, что вы сказали правду. Но опять же, Библия говорит, истину нужно говорить в любви. Потому что если это не в любви, то это не истина. И кто говорит бездумно, тот ранит. Мы не должны быть теми людьми, которые друг другу раны наносят. Мы не должны брать букву Слова Божьего и налево-направо махать, ты не прав, ты там тот или то-то. Кто понимает, о чем речь идет? Вы вообще самые понимающие люди, которых я когда-либо видел. Да, вот что. И вот, это отдельная тема большая, мы уже как-то затрагивали, мы будем возвращаться снова и снова, потому что любовь – это самое важное. Нет ничего важнее любви. Все законы Царства Божьего приводятся в действие любовью. Во Христе Иисусе, то есть в помазанном Иисусе, в Его помазании, важно только одно. Вера, которая действует любовью. Если нет любви, то это не вера Божия. Если нет любви, то это не вера Божия. А любовь, она всегда терпит, не превозносится, не гордится, не ищет своего, не раздражается, всегда милует, всегда верит, всегда надеется и все переносит. Хотите знать, поступаете вы по любви? Сверьте 1 Коринфянам 13 глава 4 по 8 стих. Там дается ясное описание, что такое любовь. И вот человек может знать, если я, например, иду к человеку разговаривать, потому что я раздраженный, все, забудь, ты не по любви поступаешь. Остынь вначале, если даже тебе, ну, причинили какой-то вред и неправильно против тебя поступили, остынь, иди помолись. И подойди и скажи, что так-то и так-то, это неправильно. Но не потому, что я на эмоциях, и гнев меня захлестывает, и я сейчас выскажу все, что я думаю по этому поводу. Это не любовь, это неправильно. Амен.
Вообще после молитвы приходит правильное решение.
Амен. Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. И теперь в завершение. 1 Петра, 1 глава, 2 стих. Перевод РБО. 1 Петра, 1 глава, 2 стих. 1 Петра, 1 глава, 2 стих. Которых Бог избрал по своему провидению, чтобы вы, освященные Духом, были послушны Иисусу Христу и очистились Его кровью. Вот смотрите, то мы только что прочитали. Давайте, чтобы понять, лучше понять, о чем здесь говорится, начнем наоборот пойдем. Тут говорится, что вы очищаетесь кровью, когда послушны Иисусу Христу. Да? А послушание Иисусу Христу происходит, когда мы освященные Духом. Когда Дух Святой работает в нашей жизни, когда Он нас наполняет, когда Он нас ведет, мы становимся послушными Иисусу Христу. И тогда кровь Иисуса очищает нас от всех мертвых дел, очищает, отделяет от любого проклятия, которое действует в нашей жизни. Есть много способов того, как Святой Дух, можно быть наполненным Святым Духом и быть послушным Ему, быть освященным Святым Духом. Но главные способы, которые используется Бог, которые в основании находятся, послание Петра, ну точно Петр, только первый или второй, в первой главе, в конце там написано, что пророчество, которое, вот Слово Божие было написано, под вдохновением Святого Духа. Пророки, которые писали Слово Божие, они, это не были просто высказывания людей, это не были мысли людей. Эти люди говорили под вдохновением Святого Духа. Вы знаете, кто автор Слова Божьего? Святой Дух. И любой человек, который хочет быть послушным Святому Духу, быть освященным Святым Духом, он должен быть послушен Слову Божьему. Он должен быть человеком Слова Божьего, должен проводить время со Словом Божьим, должен подчинять, что просто-напросто решить, я подчиню свою жизнь Слову Божьему. Даже если, ну, знаете, любой человек, который начинает читать Библию, он замечает, что от многого приходится отказываться, то, что ты привык раньше как жить, да, и перестраивать свою жизнь. Вы либо Библию не читаете, либо вы никогда не решали, что буду подчинен Слову Божьему, да, судя по вашим лицам. На самом деле, любой человек, ну, все, что Бог говорит делать, оно против нашей плоти, на самом деле. Против того, как мы привыкли. Против, Библия говорит, ты должен умереть для себя, на самом деле. Должен умереть для своих желаний, ты должен умереть для того, как ты привык жить вообще, принимать решения. Библия говорит, прощай, тебе вдали в глаз, прощай.
Дай второй.
Да. Что ты должен простить. Мы обычно люди думают, когда слышат, что мы должны прощать, мы думаем, что мы делаем одолжение людям. Ну ладно, я тебя прощаю. Там вот повалялся в ногах, поплакал, да, повалялся в пыли. И мы думаем, ну ладно, я прощаю тебя. На самом деле, прощать нужно нам самим. Потому что если мы не прощаем, это отделяет нас от помазания, от законов Царства Бога, которые приносят нам свободу. Это нас сохраняет под властью дьявола. Это нас сохраняет под властью проклятия, которое действует в этом мире. Я первый заинтересован, чтобы простить любого человека, который причинил вред мне в моей жизни. Даже я это делаю не ради того человека, который мне причинил вред, ради себя, потому что непрощение, оно отделяет и делает молитвенную жизнь неэффективной. Об этом говорит Слово Божие, если вы читали. Скажите «Амен». Это 11 глава Евангелия от Марка, где говорится о вере, а потом сразу, что верой мы можем двигать, если имеем веру Божию, мы можем там говорить и сдвигать горы, а потом говорится, что мы должны прощать. Сразу же после этого говорится, что мы должны прощать. Вот если, давайте сделаем так, прямо сейчас, если у вас есть человек, о котором вы думаете, чтобы вот бы ему вот сейчас, вот прямо сейчас бы наехал бы на него грузовик, да, или что-нибудь такое, просто простите его прямо сейчас, не тяните, не откладывайте. Прямо сейчас просто давайте скажите: Господь, я отдаю тебе этого человека, я прощаю его, я благословляю его. Я благодарю тебя, Господь, за то, что прямо сейчас с этим человеком происходит все самое лучшее. Если он не рожден свыше, просто мы благословляем его и благодарим тебя за то, что твое спасение приходит в его жизнь. Амен. Всех, всех прощаем. Это нужно нам, поймите, это нужно нам, это нужно не тем людям, которые, может быть, даже просили у нас прощения, мы иногда... Я тебе этого, вот этого, знаете, как иногда говорят, вот этого я тебе никогда не прощу, да? Но это глупо, это очень глупо, потому что это будет разрушать нас самих, которых Бог избрал по своему провидению, чтобы вы, освященные Духом, были послушны Иисусу Христу и очистились Его кровью. Освящение Святым Духом делает нас способными быть послушными Иисусу Христу, что приводит к тому, что кровь Иисуса начинает, этот закон искупления крови Иисуса Христа начинает действовать в нашей жизни и приносить тот плод, который нам нужен. Кто бы мне повторил это? Освящение Святым Духом, оно приводит к послушанию Иисусу Христу. Да? И вот что приводит действие, искупительное действие крови Иисуса Христа. Мы все хотим, мы сегодня говорили, да, мне нужно изменить, мне нужно какие-то проблемы решить. Я хочу, чтобы суды Бога действовали в моей жизни, избавляли от всего того, что дьявол понастроил в моей жизни. Библия говорит, тебе нужно быть освященным Святым Духом, чтобы быть послушным Иисусу Христу, и тогда кровь Иисуса будет действовать в твоей жизни. И мы пришли к тому, Слово Божие, человек должен стать человеком Слова Божьего. То есть Слово Божие должно быть главным авторитетом. Даже если мне не нравится, Слово Божие все равно право. Понимаете? Потому что очень часто там, где нам нравится, мы говорим «Да, аминь!» Мы довольны, мы соглашаемся. Но там, где Бог наступает на нашу песню, мы говорим «Не, ну это, наверное, это перевод неправильный». Да, тут что-то, надо в другой перевод посмотреть. Ну, что-то, не верю. По-другому должно быть. Вот. И второе. Кто постоянно ходит, тот знает, к чему я клоню всегда, да, что Библия говорит, что когда человек молится на иных языках, он развивает свой дух. И вот очень важно понять, Библия говорит, что плод духа – это любовь, радость, мир, терпение, доброта, милосердие, верность, кротость и воздержание. 9 плодов духа. И вот когда человек молится на языках, он развивает в себе вот эту способность. И знаете, что интересно? Мы только что перечислили святость. Это вот 9 плодов, да, вернее, 9 проявлений плода Духа, это и есть святость. А что такое святость? Это отделение. Святой человек – это отделенный человек. Отделенный от мира и отделенный для Бога. И вот это освящение. Когда вы хотите, чтобы вы были освящены, чтобы Святой Дух действовал и освящал вас, вы должны знать, когда вы молитесь на языках, происходит именно этот процесс. Происходит ваш процесс освящения, отделения от мира. И вы все больше и больше погружаетесь в законы Царства Бога. Вы становитесь послушными Иисусу помазанному. Когда вы молитесь на языках, это делает вас, вас освящает, делает послушными Иисусу помазанному и приводит в действие за искупительный закон крови Иисуса Христа. Интересно, кто-нибудь хоть чуть-чуть будет больше молиться на языках после этого? Хоть вот Кто-нибудь наступит на горло своей песни и починит свою, ну, больше говорится, починит законом Слова Божьего свою жизнь. Потому что нужно понять, что это не мертвая религия. Это реальность. Царство Божие – это реальность. Иисус и помазание – это реальность. И кровь Иисуса – это не какая-то религиозная, религиозный ритуал. Когда мы делаем хлебопреломление, это не религиозный ритуал. Мы приводим в действие законы Царства Божьего верой. И потом, через какое-то время, если мы не сдаемся, если мы продолжаем стоять в вере, это начинает проявляться в нашей жизни. Это начинает приходить. То, вот о чем мы мечтаем. Вот было бы здорово. Знаете, когда мы спать ложимся, мы начинаем мечтать. Вот было бы здорово. Эх, вот было бы здорово. На самом деле, все это реально в вашей жизни, если вы приведете верой в законы Царства Божьего. Не просто мечтать, вот было бы здорово, а потом, у меня все равно этого не будет. Знаете, как иногда мы так посмотрим на обстоятельства, на нашу естественную силу. Да никогда у меня не получится. Неужели у меня получится без долгов купить новую машину? Неужели? Неужели получится? Получится, если вы будете верить и приведете в действие законы Царства Божьего. Скажите «Амен».
Амен.
Амен.